Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
Здравствуйте! Многие, видимо, успели прочитать книгу или посмотреть фильм «Код да Винчи». Многое и в книге, и в фильме остается недосказанным и непонятным. И, конечно, многих интересует, что же на самом деле произошло с котом да Винчи и в хороших ли руках этот код сейчас. По мере своих сил попытаюсь рассказать вам то, что слышал от разных умных людей. Моя история начинается с первого крестового похода. На дворе стоял 11 век. И никто не знал, что делать с большим количеством братков с железными горшками на голове, мотавшихся по Европе и грабивших все подряд. Появилась блестящая идея. Объявить крестовый поход во имя спасения гроба Господня из рук неверных. То есть дать рыцарям официальную возможность грабить новые страны и убрать их из Европы. Идея сработала, и в 1099 году Иерусалим оказался в руках крестоносцев. А в 1118 году в двери короля Иерусалима Бадуина I постучался рыцарь Юго де Пайен. Гость пришел к королю с предложением основать орден монахов-воинов, члены которого поддерживали бы порядок на всех дорогах Святой Земли. Нечто вроде монашеского ОМОНа. Хорошая идея. Только странно то, что у Юго было только 9 рыцарей. Понятно, что никакого особенного порядка на дорогах они поддержать не могли. А новых членов к себе начали принимать очень нескоро, через 9 лет. Однако и король, и патриарх Иерусалима охотно дали свое добро. И не только дали добро, но и поселили их прямо в развалинах великого Иерусалимского храма, построенного еще царем Соломоном. В честь такой грандиозной штаб-квартиры новый орден был назван орденом храма. Неизвестно, как проходила охрана паломников, зато рыцари храма или тамплиеры имели возможность проводить приватные раскопки под развалинами храма. Неизвестно, что они там нашли, но через 9 лет большинство рыцарей храма вдруг возвращаются в Европу, и там их осыпают неслыханными почестями. А в 1139 году указом Папы Римского они освобождаются от уплаты всех налогов и становятся независимы от любой мирской власти, подчиняясь только лично папе. Уникальное положение. К их чести надо сказать, что тамплиеры были бесподобными воинами. Лишь их участие спасло второй крестовый поход от полной катастрофы. А устав ордена на самом деле был очень строг. При вступлении в орден рыцарь отдавал все свое имущество ордену и принимал обет целомудрия, нищеты и послушания. А с нарушителями обетов поступали очень строго. Страшно даже рассказывать. К тому же, как отмечает современный магистр ордена тамплиеров, настоятель лондонского темпла Робин Гриффит Джонс, тамплиеры были безукоризненно честны и не знали себя равных по части успешного управления крупным капиталом. Они создали многоступенчатую систему международных банковских операций, то есть практически изобрели современное банковское дело. Например, до тамплиеров перевозить деньги из одного места в другое было весьма опасно. Обычно таких идеалистов просто грабили и убивали. Теперь же человек просто приходил в отделение ордена, сдавал деньги, получал соответствующую бумагу, потом ехал куда ему надо и получал свою сумму на месте прибытия. А еще, будучи надежной и богатой организацией, рыцари храма сужали деньгами многих коронованных особ Европы и таким образом могли влиять на политику. Власть их стала неограниченной. Когда Генри III, король Англии, пригрозил конфисковать некоторые их земли, магистр ордена ответил ему: «Что ты говоришь, о король? Пока ты справедлив, ты король, но если ты нарушишь справедливость, ты перестанешь им быть». Даже Папа Римский не осмеливался на такое. И их влияние не ограничивалось христианским миром. Сарацины, с которыми они так часто бились на полях сражений, уважали их, как никого другого в Европе. У тамплиеров выковались прочные связи с мусульманским миром. Говорят, что даже страшные исмаилиты, хашишим, мусульманская секта профессиональных убийц, платили им дань. А посредником между хашишим и орденом был никто иной, как сам величайший монарх Европы Ричард Львиное Сердце. И есть все основания предполагать, что орден храма, находясь одной ногой на Востоке, действительно знал много такого, о чем в Европе даже не слышали. При всем вышесказанном, держать марку ребята тоже умели. Желая польстить кому-то, люди в средние века восхищенно говорили: «Бьет, как тамплиер». Но была у них еще одна составляющая, мистическая. Их боялись и уважали. Считалось, что им известны некие тайны, недоступные простым смертным. А в некоторых средневековых романах их называют хранителями Святого Грааля, таинственной святыни христианства. Недаром средневековая поговорка гласит: «Тамплиер всем ребятам пример». XII и XIII век – время расцвета тамплиеров. Но каждая человеческая сила имеет и свою темную сторону. Могущество ордена являлось большим искушением. И вместо того, чтобы использовать эту силу во благо, некоторые высокопоставленные члены ордена решили использовать ее к своей выгоде, как это когда-то произошло в Атлантиде, к наследию которой тамплиеры имели, как говорят, не последнее отношение. И проявившаяся таким образом темная сторона ордена храма, как трещина в фундаменте, не могла не привести к падению всего здания. Поскольку орден был к этому времени самой богатой и мощной организацией в Европе, это не могло не вызвать зависти многих и очень многих. Филипп IV Красивый, король Франции, который был по уши в долгах, попытался вступить в орден храма, рассчитывая добраться до их денег, но был отвергнут, после чего возненавидел тамплиеров всей душой. В конце концов, он шантажом и силой добился у тогдашнего папы римского разрешения уничтожить их под корень по ложным обвинениям. Что и случилось. В 1307 году, в пятницу 13 числа, всех рыцарей храма во Франции на рассвете хватают и тащат в тюрьмы и постепенно убивают под пытками или сжигают. Такова история. Говорят, что именно с тех пор пятница 13-я считается несчастливым днем. Но это все известно. Любопытно другое. Похоже, что тамплиеры предвидели случившееся и были готовы к этому дню. В руках Филиппа оказались в основном пожилые храмовники, которые, возможно, добровольно пошли на арест, рассчитывая переубедить судей и надеясь на справедливость папы. Большая же часть рыцарей ордена сбрила свои обязательные бороды, затерялась в толпе и спокойно уехала в другие страны. Недаром за 16 лет до рокового дня в самом центре Европы основывается Швейцарская Федерация, флаг которой – эмблема тамплиеров, только с цветами наоборот – белый квадратный крест на красном поле. И много веков после этого Швейцария славилась своими солдатами и банковским делом, как раз тем, чем были славны тамплиеры. Но часть ордена просто исчезает вместе с 6 кораблями, груженными архивами ордена и их сокровищами. Исчезает неизвестно куда.
just didn't want to know.
Дальнейшая часть истории – одна сплошная загадка. Но известно, что к этому времени в Европе была одна страна, на которую не распространялась власть папы – Шотландия, король которой, Роберт Брюс, был в это время лично папой отлучен от церкви. По странному совпадению, именно в Шотландии у ордена храма были огромные владения – города, порты, замки. Что еще забавнее, именно в это время все документы, относящиеся к этим владениям, исчезают. Как будто ни этих владений, ни вообще храмовников вообще никогда не было на свете. Современные же исследователи натыкаются в Шотландии на необъяснимо большое число надгробных плит с характерной эмблемой ордена храма, простым мечом и отсутствием всякого имени. А в 1314 году происходит знаменитая битва при Баннокберне между армией Брюса и англичанами под началом Эдварда II, который давно пытался прибрать к рукам бунтующую северную провинцию. И когда шотландцы были почти разбиты сильно превосходящими их по числу англичанами, из-за холма появился отряд всадников в характерных белых плащах с красным крестом, которые, используя неизвестные в Европе техники боя, нанесли английской армии сокрушительное поражение. На следующие 289 лет Шотландия обрела независимость, а тамплиеры, вполне возможно, место, где они могли существовать абсолютно спокойно. Те, кто читал книгу Дэна Брауна или смотрел соответствующее кино, помнят, наверное, шотландскую часовню Рослин, где беготня героев заканчивается таким абсурдным ничем. Часовня Рослин, однако, заслуживает гораздо большего внимания. Она была построена в 15 веке под руководством сэра Уильяма Синклера из рода Синклеров или Сент-Клеров, старинного рода, напрямую связанного с тамплиерами. Кстати, один из предков Оливера Сент-Клера, сэр Генри Синклер, плавал в Америку за 100 лет до Христофора Колумба и по пути основал в Гренландии первый христианский монастырь. А доказательства того в украшающей часовню каменной резьбе можно найти початок кукурузы, который в то время никто в Европе попросту не видел, ибо кукуруза росла только в Америке. А где-то под Бостоном до сих пор туристов удивляет могила безымянного крестоносца, существование которой историки никак не могут объяснить. Кстати, забавный факт. Когда Колумб в 1498 году плыл открывать Америку, корабли его плыли под красным крестом тамплиеров, а сам он был женат на дочери бывшего великого магистра Португалии и унаследовал его лоции и карты. А его навигаторами были братья из португальского отделения ордена храма. К часовне Рослин, однако, мы еще когда-нибудь вернемся. Это очень непростое место. Самое забавное, что наша история имеет прямое продолжение в России. Детским другом Петра I был некто Яков Брюс, сын шотландского советника при дворе царя Алексея Михайловича. Откуда взялся этот советник, зачем он был нужен, вопрос до сих пор остающийся без ответа. Когда дети подросли и Петр стал царем. Именно по планам Брюса, ставшего его правой рукой, был создан русский флот, усовершенствована русская армия. И даже современный план Москвы с Садовым кольцом тоже дело рук Якова Брюса. На Сухаревке до начала 20 века возвышалась пугавшая суеверных москвичей Брюсова башня. Сам же Брюс при жизни считался колдуном и чернокнижником. Так вот, этот Яков, он же Джейкоб Брюс, был прямым потомком шотландского короля Роберта Брюса, о котором мы уже говорили. И значит, 100% наследником знаний тамплиеров. Заодно еще одна история, упоминаемая Дэном Брауном. На юге Франции, в провинции Камарк, есть небольшое, но очень старинное место – Сан-Мари-де-ла-Мер. Кстати, главное место паломничества цыган всей земли. По легенде, именно туда, в 40-м году нашей эры, была выброшена на берег лодка без весел и паруса с беженцами из Иерусалима. В лодке находились Мария, сестра Богородицы, Мария Соломея, мать апостолов, Мария Магдалина и Лазарь, тот самый, которого воскресил Христос. Две Марии остались в Сан-Мари, Лазарь позже стал первым епископом Марселя, а Мария Магдалина ушла в горы, в Сен-Бон, где и прожила в пещере около 30 лет до самой своей смерти. Она считается святой охранительницей Прованса. В XIV веке папа Бонифаций VIII признал подлинность ее останков и благословил сооружение храма в ее честь. Все это и до сих пор там. Так что герои брауновского романа заведомо искали не то и не там. Полное право спросить. Так чем же все-таки кончается история с тамплиерами? Забавно, что она не кончается. Все концы уходят в воду в XIV веке. Тамплиеры как сквозь землю провалились. Месть католической церкви свершилась. Но известно, что в XVI веке Генри VIII дает ход англиканской церкви, очень сильно потеснившей позиции католиков в Англии. А в конце XVI века дочь Генриха VIII, королева-девственница Елизавета I, по совету своего советника, лорда Сесила, объезжает огромное количество мест, связанных в Англии с тамплиерами, и как бы восстанавливает связь королевской линии с утраченными энергиями. После чего начинается Золотой век Англии. А теперь перейдем в совсем недавние времена. В середине 20 века вдруг просыпается новый и достаточно конкретный интерес к ордену храма. Гитлер прочесывает всю Европу в поисках мистических реликвий ордена. Ведет тайные раскопки в местах, связанных по легенде с Граалем. А премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, в подземном военном офисе которого под Уайтхоллом находился отдельный комитет специалистов, связанных именно с этой сферой знаний, повторяет вояж Елизаветы. Возникает ощущение, что история тамплиеров совсем еще не закончена. Вернемся же к самому главному – Святому Граалю, хранителями которого, по легенде, и являются тамплиеры. Что же такое Святой Грааль? В средневековых романах пишут, что Грааль – это главная мистическая святыня христианского мира, чаша, из которой Христос пил во время Тайной Вечери. Описывается Грааль по-разному – как блюдо, как чаша, как огромный изумруд. Но несложно догадаться, что это всегда символическое описание. Он постоянно меняет свой вид. Но Грааль можно узнать по его действию. Он изменяет человека, исцеляет его и в итоге делает его бессмертным. Другими словами, Святой Грааль — инструмент преобразования человека из мирского в божественного, из тленного в бессмертного. Недаром легендарный король Артур, узнав о Граале, велел рыцарям круглого стола прекратить все свои обычные рыцарские забавы и разыскивать Грааль. Это, собственно, и было главным деянием короля Артура. Но далее хроники становятся совсем неясными, что неудивительно. Словами об этом не скажешь. Тем нелепее все написанное у Дэна Брауна. Он пишет, что Грааль — нечто вроде генеалогического древа, право наследования. Однако, если собрать воедино все имеющиеся данные, становится понятно, что Святой Грааль совсем не родословная, да и не предмет. Его не взять в руки, его не выставить на продажу в антикварном магазине. Знающие люди говорят, что Грааль — это переживание божественной реальности, главная цель человеческой жизни. Тогда понятно, что именно охраняли лучшие из лучших тамплиеров. Еретический, с точки зрения католической церкви, взгляд на мир. И все становится на свои места. История Святого Грааля имеет смысл только тогда, когда она происходит внутри каждого из нас. Грааль существует. Существует как самое невероятное переживание в человеческой жизни, как то, что способно сделать жизнь из бессмыслицы истиной. Найти Грааль — дело каждого, а значит, история продолжается. Ну и слава Богу! Until the day I knew Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.